Любимые и новые спектакли на радио России Иваново. Третий звонок.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона Валерий Маслов. Сегодня воскресенье, и третий звонок вновь приглашает вас на встречу с большой литературой. Эту передачу мы посвятим Михаилу Юрьевичу Лермонтову. В фондах «Радио России Иваново» сохранилась запись литературно-драматической композиции, посвященной Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Автор и исполнитель – актер Ивановского театра драмы Виктор Лобачев.
Миссия Лермонтова – одна из глубочайших загадок нашей культуры. Он был русским художественным гением и русским вестником. Своим подвигом жизни превратился из вестника в пророка. Все это сочетаясь в Лермонтове, укрепляет нашу уверенность в том, что гроза вблизи Пятигорска, заглушившая выстрел Мартынова, бушевала в этот час не в одном только Энрофе. Энроф – это астрономическая вселенная. Эта, настигнутая общим врагом, оборвалась недовершенной миссией того, кто должен был создать со временем нечто, превосходящее размерами и значением догадки нашего ума, нечто и в самом деле титаническое. Это своеобразное предисловие к передаче о Лермонтове я взял у Даниила Андреева в его труде «Роза мира» в главе «Миссии и судьбы». Теперь о самом Лермонтове. Трагична не только его до боли короткая жизнь. Жестоко трагична его посмертная судьба. Вплоть до сегодняшнего дня, словно рок, неотвратимо преследовавший само имя русского гения, продолжает оказывать свое мистическое действие. Не будем забывать, уже в день смерти Лермонтова раздались голоса, что этот поэт в развитии своего таланта пошел бы дальше Пушкина. Пробегая в памяти все мое прошедшее, спрашиваю невольно, зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, она существовала, и верно было мне высокое назначение, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные из дневника Печорина. Несколько дней я был в тревоге. Но теперь прошло, все кончено. Я жил, я созрел слишком рано, и будущее не принесет мне новых впечатлений. Он был рожден для счастья, для надежд и вдохновений мирных, но безумный из детских рано вырвался одежд и сердце бросил в море жизни шумной, и мир не пощадил, и Бог не спас. Ужасно стариком быть, без седин, он равных не находит, за толпою идет, хоть с ней не делится душою. Он меж людьми не раб, не властелин, и все, что чувствует, он чувствует один. Назвать вам всех, у кого я бываю, я та особа, у которой бываю с наибольшим удовольствием. Лучший мой родственник – это я сам. Он испытывал власть судьбы, он вперед, так сказать, теоретически изведывал жизни страдания с самого детства. Он страдал более, чем жил. Укажу на одно удивительное стихотворение, в котором выступает своеобразная способность Лермонтова ко второму зрению, а именно знаменитое стихотворение «Сон». За несколько месяцев до роковой дуэли Лермонтов видел себя неподвижно лежащим на песке среди скал в горах Кавказа с глубокой раной от пули в груди и видящим в сонном видении близкую его сердцу, но отдаленную тысячами верст, женщину, видящую в сомнамбулическом состоянии его труп в этой долине. Лермонтов не только предчувствовал свою роковую смерть, но и прямо видел ее заранее. И та удивительная фантасмагория, которую увековечено это видение в стихотворении «Сон», не имеет ничего подобного во всемирной поэзии. И я думаю, могла быть созданием только потомка вещего чародея и прорицателя, исчезнувшего в царстве фей. Одного этого стихотворения, конечно, достаточно, чтобы признать за Лермонтовым врожденный через голову многих поколений, переданный ему гений, писал Соловьев. Вот это стихотворение «Сон». В полдневный жар в долине Нагестана свинцом в груди лежал недвижим я. Глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точилась моя. Лежал один я на песке долины, уступы скал теснились кругом, и солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня, но спал я мертвым сном. И снился мне сияющий огнями вечерний пир в родимой стороне, меж юных жен увенчанный цветами шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый, не вступая, сидела там задумчиво одна, и в грустный сон душа ее молодая, Бог знает чем, была погружена. И снилась ей долина Дагестана, знакомый труп лежал в долине той, в его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась хладеющей струей. Летом 1841 года собралось в Пятигорске много молодежи из Петербурга. Между ними и Мартынов, очень красивый собой, ходивший всегда в черкеске с большим дагестанским кинжалом на поясе. Лермонтов по старой привычке стал трунить над школьным товарищем, выдумал ему прозвище «Горец с большим кинжалом». Оно было бы, кажется, ничего, но когда часто повторяется, может наскучить. 14 июля вечером собралось много в доме. Общество было оживленное и шумное. В комнату вошел Мартынов. Лермонтов сидел подле дочери хозяйки дома. Обращаясь к соседке, Лермонтов сказал: «Мадемуазель Эмилия, берегитесь, вот приближается свирепый горец». Это было сказано довольно тихо, но Мартынов глуп ужасно. Все над ним смеялись. Он ужасно самолюбив. Карикатуры на него беспрестанно прибавлялись. Лермонтов имел дурную привычку острить. Лермонтов совсем не хотел его обидеть и так посмеяться хотел. Бывший так хорош с ним. Лермонтов любил его как доброго малого, но часто забавлялись его странностью. Дамам это нравилось, все смеялись, и никто не мог подозревать таких ужасных последствий. Один Мартынов молчал, казался равнодушным, но затаил в душе тяжелую обиду. «Оставь свои шутки, или я заставлю тебя молчать», были слова его, когда они возвращались домой. «Готовность всегда и на все», был ответ Лермонтова. И через часа два-три новые враги стояли уже на склоне горы Машук с пистолетами в руках. Когда явились на место, где надо было драться, Лермонтов взял пистолет в руки, повторил торжественно Мартынову, что ему не приходило в голову его обидеть, даже огорчить, и что все это только одна была шутка, а что если Мартынова это обижает, он готов просить у него прощения не только тут, но везде, где только захочет. «Стреляй! Стреляй!» был ответ исступленного Мартынова. Первый выстрел принадлежал Лермонтову как вызванному, но он опустил пистолет и сказал противнику: «Рука моя не поднимается, стреляй ты, если хочешь». Ожесточение не понимают великодушия. Курок взведен, паф, и пал поэт бездыханен. После выстрела он не сказал ни одного слова, вздохнул только три раза и простился с жизнью. Он жил только 5 минут и не успел произнести ни одного слова. Странная игра природы. За полчаса до дуэли из тихой прекрасной погоды вдруг сделалась величайшая буря. Весь город и окрестности были покрыты пылью так, что ничего нельзя было видеть. Буря притихла, и через 5 минут прошел проливной дождь. Секунданты говорят, что как скоро утихла буря, тут началась дуэль, и лишь только Лермонтов испустил последний вдох, пошел проливной дождь. Сама природа плакала об этом человеке. Современники оставили пронзительный по своему трагизму описание дуэли. После рокового выстрела все спешно покинули место поединка, вместо того, чтобы отвезти в госпиталь истекающего кровью человека. Всеми покинутый, смертельно раненый поэт, еще живой, лежал, истекая кровью, под страшным грозовым ливнем. Земля, размываемая бурными потоками дождевой воды, превратилась вокруг него и под его телом в грязь. Кровь из раны сочилась, смешиваясь с водой и грязью. Силы оставили его, так совершенно беспомощный, в страшном одиночестве пролежал он 4,5 часа. В эти оставшиеся 5 минут жизни, вероятно, перед взором умирающего пронеслись все его 28 лет жизни. Как-нибудь на миг удастся мне забыться памятью к недавней старине, лечу я вольной, вольной птицей, и вижу я себя ребенком, и кругом родные все места, высокий барский дом и сад с разрушенной теплицей. Я сын страдания. Мой отец не знал покоя, пока конец в слезах угасла мать моя. От них остался только я, ненужный член в перу людском, молодая ветвь на пне сухом. Лермонтов родился в 1815 году и происходит от богатого и почтенного семейства. Бывшая при рождении Михаила Юрьевича акушерка тотчас сказала, что этот мальчик не умрет своей смертью, и так или иначе ее предсказание сбылось. Но каким соображением она руководствовалась, осталось неизвестно. По слухам же, он, отец Лермонтова, был замечательный красавец, но вместе с тем пустой, странный и даже худой человек. Мать поэта Марья Михайловна была одарена душой музыкальной, и любовь и горе выплакала она над его головой. Посадив ребенка себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу, и слезы катились по личику. Мать передала ему необычайную нервность свою. Когда я был 3 лет, то была песня, от которой я плакал. Ее не могу вспомнить, но уверен, что если бы услыхал ее, она бы произвела прежние действия. Ее певала мне покойная мать. Умерла она от чахотки в 21 год от роду. Надо полагать, что Лермонтов перенес в это время страшные мучения, что катастрофа, разыгравшаяся в семье, действительно чуть не довела его до самоубийства. Нежность Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, лишившей единственной дочери, перенеслась на внука. Она взяла Лермонтова еще в колыбели, дала ему отличное воспитание. Она так любила внука, что к ней можно было применить выражение «она не могла им надышаться» и имела горесть пережить его. Учился он прилежно, имея особую способность и охоту к рисованию, но любил сидеть за уроками музыки. Я помню один сон, когда я был еще 8 лет, он сильно подействовал на мою душу. В те же лета я один раз ехал в город куда-то и помню облако, которое небольшое, как бы оторванный клочок черного плаща, быстро неслось по небу. Это так живо передо мной, как будто вижу. Незадолго до своей гибели он писал Лопухиной: «Но я вас помню. Да, и точно я вас никак забыть не мог. Во-первых, потому что много и долго, долго вас любил. Потом страданием и тревогой за дни блаженства заплатил. Потом в раскаянии бесплодном влачил я цепь тяжелых лет и размышлением холодным убил последней жизни цвет. С людьми, сближаясь осторожно, забыл я шум молодых проказ, любовь, поэзию, но вас забыть мне было невозможно». Вообще в пансионе товарищи не любили Лермонтова за его наклонность подтрунивать и надоедать. Замечательно, что эта юношеская наклонность привела его к последней трагической дуэли. Рост он был небольшого, сложен некрасиво, лицом смугл. Темные его волосы были приглажены на голове. Темно-карие глаза пронзительно впивались в человека. Он прекрасно рисовал, любил фехтование, верховую езду, танцы. Ничего в нем не было неуклюжего. Это был коренастый юноша, обещавший сильного и крепкого мужа в зрелых годах. В юнкерской школе Лермонтов был хорош со всеми товарищами, хотя некоторые из них не очень любили его за то, что он преследовал их своими остротами и насмешками, за все ложное, натянутое, неестественное, чего никак не мог переносить. Редкий из юнкеров в школе не имел прозвища какого-либо. Лермонтова прозвали «Майошкой», уменьшительное от «Майо», название одного из действующих лиц тогда в моде романа «Нотр-Дам-де-Пари» «Собор Парижской Богоматери». «Майо» этот изображен в романе уродом, горбатым. Разумеется, к Лермонтову не шло это прозвище, но он всегда от души смеялся над ним. В 1834 году кому-то пришло в голову издавать рукописный журнал, получивший название «Школьные зори», и просуществовал недолго. Его вышло, кажется, не более 7 номеров. Тут-то Лермонтов поместил ряд своих поэм, заслуживших ему известность нового Баркова. Произведения эти отличались жаркой фантазией, подчас прекрасным стихом, но отталкивали цинизмом и грязью в них заключавшихся. «Уланша», «Праздник в Петергофе» и другие были любимыми стихотворениями юнкеров. Он, может быть, совершенно погряз бы в этом направлении, если бы внутренний инстинкт не оберегал поэта и не давал ему вполне подчиниться влияниям, которые способны были совершенно загубить его талант. Между тем, кто из поэтов не писал нескромных стихотворений, сколько их было написано Пушкиным в том возрасте, в котором писал их Лермонтов. Лермонтов сделался известен публике своим стихотворением «На смерть Пушкина». Но еще и до того, когда он был в юнкерской школе, носились слухи об его замечательном поэтическом таланте. Его поэма «Демон» ходила уже по рукам в рукописи. «Смерть Пушкина» возвестила России о появлении нового поэта Лермонтова. Его убийца хладнокровно навел удар. Спасения нет. Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию. Оно не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. После выстрела он не сказал ни единого слова, вздохнул 3 раза и простился с жизнью. Он ранен, был под грудь на вылет. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ. Конец, как звучно это слово, как много, мало мыслей в нем. Последний стон, и все готово, без дальних справок. А потом... Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразила страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новоприставленному рабу Михаилу.
Это была авторская композиция актера Ивановского театра драмы Виктора Лобачева, посвященная жизни и творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Запись из фондов радио России Иванова. С детских лет запомнилась мне сказка, написанная Михаилом Юрьевичем Лермонтовым «Ашик-Кериб». И вот сегодня я хочу еще раз перечитать ее вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Михаил Юрьевич Лермонтов, «Ашик-Кериб», турецкая сказка. Давно тому назад в городе Тифлисе жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери. Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше. Так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиса. Был также в Тифлисе бедный Ашик-Кериб. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен. Играя на саазе и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку, и он стал грустен, как зимнее небо. Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул. В это время шла мимо Магуль-Мегери со своими подругами. И одна из них, увидав спящего Ашика, отстала и подошла к нему. «Что ты спишь под виноградником?» — запела она. «Вставай, безумный! Твоя газель идет мимо!» Он проснулся, девушка порхнула прочь, как птичка. Магуль-Мегери слышал ее песни и стал ее бронить. «Если бы ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила. Это твой Ашик-Кериб. Веди меня к нему, — сказала Магуль-Мегери, — и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стал его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить, — отвечает Ашик-Кериб, — я тебя люблю, а ты никогда не будешь моею». «Проси мою руку у отца моего, — говорила она, — и отец мой сыграет нашу свадьбу и наградит меня столько, сколько нам вдвоем достанет». «Хорошо, — отвечал он. Положим, Аяк-ага ничего не пожалеет для своей дочери. Но кто знает, что ты после этого не будешь упрекать меня в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан». «Нет, милый Магуль-Мегери, я положил зарок на свою душу. Обещаю 7 лет странствовать по свету и нажить себе богатство, либо погибнуть в дальних пустынях. Если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршут-бека, который давно уж за нее сватается. Пришел Ашик-Кериб своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиса. И вот догоняет его всадник. Он смотрит, это Куршут-бек. «Добрый путь!» — кричал ему бек. «Куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ». Не рад был Ашик своему товарищу, но делать нечего. Долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду. «Плыви вперед, — сказал Куршут-бек, — а я за тобою последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл. Переправившись, глядь назад. О горе! «О, всемогущий Аллах!» Куршут, бег, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлис, только пыль вела за ним змеёю по гладкому полю. Прискакав в Тифлис, несет бег платье Аш-Кириба к его старой матери. «Твой сын утонул в глубокой реке», — говорит он, — «вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами. Потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей Магуль-Мегери. «Мой сын утонул», — сказала она ей. «Куршут-бек привез его одежды. Ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала. «Не верь. Это все выдумки Куршут-бека. Прежде истечения 7 лет никто не будет моим мужем». Она взяла со стены свой саас и спокойно начала петь любимую песню бедного Аш-Кириба. Между тем странник пришел босый Наг в одну деревню. Добрые люди одели его и накормили. Он зато пел им чудные песни. Таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город, и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халаф. По обыкновению взошел в кофейный дом, спросил саас и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песенников. Многих к нему приводили, ни один ему не понравился. Его чауши измучились, бегая по городу. Вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышит удивительный голос. «Они туда! Иди с нами к великому паше!» — закричали они. «Или ты отвечаешь нам головою?» «Я человек вольный, странник из города Тифлиса», — говорит Аш-Кириб. «Хочу — пойду, хочу — нет. Пою, когда придется». И ваш паша мне не начальник. Однако, несмотря на то, они схватили его и привели к паше. «Пой», — сказал паша, — и он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегери. И эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Аш-Кириба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды. Счастливо и весело стал жить Аш-Кириб и сделался очень богат. Забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал. Последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться. В это время отправляется один купец с караваном из Тифлиса с 40 верблюдами и 80 невольниками. Призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо», — говорит она, — «и в какой бы город ты ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручения Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручения Магуль-Мегери. Услыхав это, Аш-Кириб прибегает в караван-сарай и видит золотое блюдо в лавке тифлисского купца. «Это мое!» — сказал он, схватив его рукою. «Точно твое, — сказал купец, — я узнал тебя, Аш-Кириб. Ступай же скорее в Тифлис. Твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Аш-Кириб схватил себя за голову. Оставалось только 3 дни до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня. Наконец, измученный бегун упал бездыханный на Разиган-горе. Что ему было делать? До Тифлиса 2 месяца езды, а оставалось только 2 дни. «Аллах всемогущий!» — воскликнул Аш-Шакириб. «Если уж мне не помогаешь, то мне нечего делать на этом свете». И хочет он броситься с высокого утеса. Вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос. «Юноша, что ты хочешь делать?»
«Хочу умереть», — отвечает Ашик.
«Слезай же сюда. Если так, я тебя убью».
Ашик спустился кое-как с утеса.
«Ступай за мною», — сказал грозно всадник.
«Как я могу за тобою следовать?» — отвечает Ашик. «Твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою».
«Повесь суму свою на седло мое и следуй».
Отстал Аш-Шакириб, как не старался бежать.
«Что же ты отстаешь?» — спросил всадник.
«Как же я могу следовать за тобою? Твой конь быстрее мысли, а я уже измучен».
«Садись же сзади на коня моего и говори всю правду. Куда тебе нужно ехать?»
«Ах, хоть бы в Арзерум поспеть нонче», — отвечает Ашик.
«Закрой глаза».
Он закрыл.
«Теперь открой».
Смотрит Ашик. Перед ним белеют стены и блещут минареты Арзерума.
«Виноват, ага», — сказал Ашик. «Я ошибся. Я хотел сказать, что мне надо в Карс».
«То-то же», — отвечает всадник. «Я предупредил тебя, чтобы ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза. Теперь открой».
Ашик себе не верит. То, что это Карс.
Он упал на колени и сказал: «Виноват, ага, 3жды виноват твой слуга Аш-Шакириб. Но ты сам знаешь, если человек решил солгать с утра, то должен лгать до конца дня. Мне по-настоящему надо в Тифлис».
«Экой ты неверный», — сказал сердито всадник. «Но нечего делать, прощаю тебе. Закрой глаза, теперь открой».
Ашик вскрикнул от радости. Они были у ворот Тифлиса. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою сумму с седла, Аш-Шакириб сказал всаднику:
«Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше. Если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзияна в Тифлис, никто мне не поверит. Дай мне какое-нибудь доказательство».
«Наклонись», — сказал тот, улыбнувшись, — «и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху. И тогда, если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая 7 лет уж в этом положении, помажь ей глаза, и она увидит».
Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня,
но только он поднял голову, всадник и конь исчезли.
Тогда он убедился в душе, что его покровитель был никто иной, как святой Георгий. Только поздно вечером Аш-Шакириб отыскал дом свой. Стучит он в двери дрожащей рукою, говоря: «Мать, отвори! Я Божий гость, я холоден и голоден. Прошу, ради странствующего твоего сына, впусти меня».
Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных. Есть теперь в городе свадьбы, ступай туда. Там можешь провести ночь в удовольствии».
«Я здесь никого знакомых не имею, и поэтому повторяю мою просьбу. Ради странствующего твоего сына впусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери».
«Негодная», — отвечала старуха, — «ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже 7 лет, как я от слез потеряла зрение».
Но дочь, не внимая ее упреком, встала, отперла двери и впустила Аш-Шакириба. Сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться. И видит он, на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный саас.
и просит Аши Кирип, чтобы мать позволила сестре снять саас и показать ему.
«Нельзя!» — отвечала старуха. «Это саас моего несчастного сына. Вот уже 7 лет он висит на стене, и ничья живая рука до него не дотрагивалась».
Но сестра его встала, сняла со стены саас и отдала ему. Тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву. «О всемогущий Аллах! Если я должен достигнуть до желаемой цели, то пусть моя семиструнная саас будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней. Позволь мне, матушка, взять саас и идти. Я слышал, что здесь близко есть свадьба. Сестра меня проводит, я буду играть и петь, и все, что получу, принесу сюда и разделю с вами».
«Не позволю», — отвечала старуха. «С тех пор, как нет моего сына, его саас не выходил из дому».
Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны. «А если хоть одна струна порвется, — продолжал Ашик, — то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его. Проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у двери слушать, что будет. В этом доме жила Магуль-Мегери, и в ту ночь она должна была сделаться женою Куршут-бека. Куршут-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатой чепрой, своими подругами держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал. Она поклялась умереть, прежде чем опустит голову на ложе Куршут-бека. И слышит она из-за чепры, что пришел незнакомец, который говорит: «Селям алейкум, вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и зато я спою вам песню».
«А почему же нет?» — сказал Куршут-бек.
«Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба. Спой же что-нибудь, певец, и я отпущу тебя с полной горстью золота». Ашик взял саас и начал петь. «В городе Халафе я пил мессирское вино, но Бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день». Брат Куршут-бека, человек малоумный, выхватил кинжал и воскликнул: «Ты лжешь! Как можно из Халафа приехать сюда в 3 дни? За что же ты хочешь меня убить?» — сказал Ашик. «Певцов обыкновенно со всех 4 сторон собирают в одно место, и я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте».
«Пускай продолжает», — сказал жених.
А Ашик Кирип запел снова: «Утренний намаз творил я в Разнинянской долине, полуденный намаз в городе Варзруме, пред захождением солнца творил намаз в городе Карси, а вечерний намаз в Тифлисе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда. Дай Бог, чтобы я стал жертвою белого коня. Он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелье, из ущелья на гору. Создатель дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери». Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. «Так-то ты сдержала свою клятву», — сказали ее подруги. «Стало быть, сегодня ночью ты будешь женой Куршут-бека? Вы не узнали, а я узнала, милый мой голос», — отвечала Магуль-Мегери. И, взяв ножницы, она прорезала чепру. Тогда она посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кириба, то вскликнула, бросилась к нему на шею, и оба они упали без чувств.
Брат Куршут-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих. Но Куршут-бек остановил его, примолвив: «Успокойся и знай, что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».
Придя в чувство, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чепру. «Теперь точно видно, что ты Ашик Кирип», — сказал жених. «Но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?»
«В доказательство истины», — отвечал Ашик, — «сабля моя перерубит камень. Если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска. Но лучше всего приведите мне слепую, которая бы 7 лет уже не видала Божьего свету, и я возвращу ей зрение».
Сестра Ашик Кириба, стоявшая у двери, услышав такую речь, побежала к матери.
«Матушка!» — закричала она. «Это точно брат и точно твой сын Ашик Кириб!»
И, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал глаза матери. И мать его прозрела. После этого никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршут-бек уступил ему безмолвно прекрасную Магуйм Гери. Тогда в радости Ашик Кириб сказал ему: «Послушай, Куршут-бек, я тебя утешу. Сестра моя не хуже твоей прежней невесты. Я богат, у ней будет не менее серебра и золота. Итак, возьми ее за себя и будьте так же счастливы, как я с моею дорогою Магуйм Гери».
Сказку Михаила Юрьевича Лермонтова «Ашик Кириб» читал Валерий Маслов. Звукорежиссер Инна Горшкова, руководитель проекта, шеф-редактор «Радио России Иваново» Ирина Калинина. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
Третий звонок. Любимые и новые спектакли на «Радио России Иваново».